Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата». А мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях чрезвычайный и полномочный посол России во Франции Алексей Юрьевич Мешков. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад вас слышать.
Алексей Юрьевич, вас все знают не только как выдающегося дипломата, заместителя министра иностранных дел и посла в ключевых странах, но и великолепного профессионала. Мы знаем, что ваш профессиональный путь начался с окончания МГИМО МИД СССР, где в качестве основного иностранного языка вы изучали испанский язык. Скажите, пожалуйста, а какую роль сыграло в вашей профессиональной карьере изучение этого южноевропейского языка, и что бы вы порекомендовали сегодняшним абитуриентам, которые вот только-только начали изучать этот язык Сервантеса и Лопе де Вега?
Начну с другого. Конечно, у меня было два основных языка. Первых языка ГИМО – это в том числе английский. Совершенно правильно вы не упомянули английский, потому что это просто необходимый язык для нашей работы. А что касается испанского языка, я к нему пришел, потому что увлекался Латинской Америкой и историей, скажем, майя, ацтеков. И когда я поступал в институт, еще у нас не было дипломатических отношений с Испанией, поэтому как раз когда в конце уже моей учебы эти отношения были установлены, появилась возможность уникальной командировки, это фактически первый состав советского посольства после смерти Франко и установления дипломатических отношений, это очень было полезно. Что же касается языка, я вряд ли какие-то рецепты новые скажу. Это надо как можно больше читать, слушать как раз радио, потому что радио сложнее дается на слух, чем смотреть телевидение. И, конечно, очень важно погружаться в среду. Думаю, что если бы не достаточно долгие годы работы в самой Испании, вряд ли бы у меня язык был бы таким, как он сегодня есть.
Вы наблюдали за эволюцией советско-испанских и российско-испанских отношений на протяжении долгого периода времени. А на чем базируется взаимодействие между нашими странами? Поскольку уверен, что наши слушатели, пожалуй, вспомнят только тех знаменитых беженцев после гражданской войны, которые проживали на территории нашей страны, одним из самых известных потомков которых являлся советский хоккеист Харламов. Вот что можно про это рассказать?
Конечно, было непросто в первые годы, потому что в Испании происходили примерно те же процессы, которые потом через десяток лет происходили у нас, так называемая перестройка. То есть шел слом франкистского режима, франкистского механизма. И в этих условиях испанцы действительно очень позитивно были настроены в отношении связи с нашей страной. Естественно, это все шло поэтапно, потому что сразу получить полный комплекс отношений было непросто. Но отношения развивались во всех областях, что давало нам определенный энтузиазм в работе. Причем появлялись уникальные вещи, которые трудно было себе представить. Например, в Королевском дворце в Мадриде самая большая в мире коллекция Сервантеса, Дон Кихота. Так как выяснилось, у них не было издания на русском языке. И вот мы тогда это издание как раз подарили, и в Королевском дворце это было по достоинству воспринято. Развивались экономические связи. Сейчас мне трудно давать оценку российско-испанским отношениям, потому что, во-первых, я уже долго лет непосредственно не занимаюсь двусторонними отношениями с Испанией. Ну и, конечно, я бы сказал так, приходящие оттуда звоночки не очень радует.
Это правда. В одной из ваших командировок в Испании вы работали под руководством министра иностранных дел, будущего министра иностранных дел Игоря Сергеевича Иванова, главы внешнеполитического ведомства на стыке веков. Какие профессиональные и жизненные уроки вы извлекли из работы под его началом, и как вы считаете, какое место в истории отечественной дипломатии занимает его фигура?
Ну, я дважды работал в Испании с Игорем Сергеевичем Ивановым, потому что, когда я приехал туда в начале 80-х годов, Игорь Сергеевич был советником-посланником посольства и, наверное, уже на тот момент главным специалистом в стране по Испании, потому что он проработал там к тому моменту 7 лет и начинал еще во времена франкистского режима, тогда дипломатическая ячейка работала при торпрессе. Поэтому можно сказать, что есть как бы два этапа. Когда я был совсем молодым дипломатом, это в первой командировке, и Игорь Сергеевич очень много подсказывал, помогал. Вообще коллектив в тот момент, который сформировался в посольстве, это был коллектив единомышленников, и помогали молодым, потом мы передавали опыт. Уже будучи во второй командировке, когда Игорь Сергеевич был послом, я уже на определенном этапе возглавил группу внешней политики, и, ну, конечно, было очень комфортно работать, когда тебе дают возможность творчеству, никакой мелочности, ты получаешь полную свободу действий. Поэтому это действительно было очень комфортно. Что касается фигуры Игоря Сергеевича, ну представьте себе, 98-й год, пустая казна, страна разваливается, идут бунты, скажем так, голодные по стране. И в этой ситуации, конечно, очень сложно заниматься внешней политикой. Но нам всем тогда повезло, что Евгений Максимович Примаков, вот он заложил этот вектор развития, который сегодня мы видим в наших подходах на международных делах. И Игорь Сергеевич, будучи сначала его первым замом, а потом именно Евгений Максимович предложил его кандидатуру на пост министра, он как раз занимался реализацией этих всех вещей. И надо, ну, у всех на слуху, скажем, недавний визит Ким Чен Ына в нашу страну, но как раз первый визит Владимира Владимировича Путина в КНДР как раз готовил Игорь Сергеевич, готовились в те времена. Тогда же был подготовлен и заключен крупный договор межгосударственный между Россией и Китаем. То есть уже тогда активно начал проявляться восточный вектор. Ну и что, конечно, сегодня особенно обидно смотреть на это, был создан уникальный механизм взаимоотношений России со странами Евросоюза, который охватывал практически все отрасли. Но, к сожалению, все это сошло на нет и не по нашей вине. А что касается Игоря Сергеевича, это уникальное сочетание стойкости суворовца и гибкости и умения дипломата. Поэтому, как мне кажется, это и стало вот тем элементом ключевым в его работе министром иностранных дел.
Алексей Юрьевич, а вот продолжая ваш тезис о наших непростых сегодняшних отношениях со странами Европейского Союза, мы знаем, что в 2010-е годы вы в качестве заместителя министра иностранных дел курировали именно европейское направление. И вот сегодня, когда вы действительно совершенно правильно сказали, что отношения европейского региона и России на нуле, видите ли вы какие-то перспективы того, как мы сможем выйти в обозримом будущем из этого тупикового положения? И есть ли вообще какой-то выход, какие-то перспективы?
Дело в том, что, конечно, точка отсчета в наших отношениях, нынешних отношениях с Евросоюзом, это не февраль прошлого года. Я как раз в 2012 году, после 9-летнего пребывания в Италии, приехал в Москву и начал заниматься в том числе европейскими делами, отношениями с Евросоюзом, там, с НАТО, ОБСЕ. И я был в шоке тогда уже. Был в шоке, потому что У нас очень динамично развивались отношения с Италией в тот момент, и казалось, что мы уже так зашли далеко, как настоящие партнеры. И тут я как бы вернулся на грешную землю с англичанами, которые палки в колеса все время ставили. Можете себе представить, что у нас был механизм по работе совместно министра нашего иностранных дел и верховного представителя по внешней политике Евросоюза. Так вот, к тому моменту, когда я приехал в Москву, он уже, этот механизм уже 2 года не собирался. То есть деградация, притом, еще раз хочу подчеркнуть, не по нашей вине, в отношениях с Евросоюзом она началась задолго до украинских событий. Они просто как бы высветили всю эту ситуацию. На данный момент какой-то реальной перспективы не просматривается, ну, по одной простой причине, что страны Европы, Евросоюз как бы утратили свою правосубъектность. То есть они действуют так, как им говорит старший брат. И уже какого-то франдерства, которое было, скажем, в начале 2000-х годов, когда были такие фигуры, как Ширак, Шрёдер, этого уже здесь давно нету. И это, конечно, сказывается на всем комплексе отношений со странами Евросоюза.
Но если все-таки отмотать назад и вспомнить лучшие периоды наших взаимоотношений, вот вы как раз уже начали про это говорить, что на протяжении почти 10 лет вы работали в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Италии, а в тот период это был один из ключевых партнеров России в Европе. Вот по каким направлениям тогда развивались российско-итальянские отношения? И какое место вот в этом историческом периоде занимала фигура Сильвио Берлускони, которого многие россияне помнят как большого друга нашей страны?
Дело в том, что отношения развивались по всем векторам. То есть у нас был механизм межгосударственных отношений, это проходили регулярно саммиты. Ну, чтобы было понятно, за те годы, что я там работал, у нас состоялось 40 саммитов на уровне президентов и премьер-министров в обе стороны. То есть это, конечно, было беспрецедентное развитие политических отношений. Был создан такой механизм 2 плюс 2, это министр иностранных дел и обороны. В тот момент, когда я уезжал из Италии, наш товарооборот был 53 миллиарда долларов. Это очень крупная сумма, которая была сопоставима с нашими торговыми связями с Германией и финансовыми как бы взаимоотношениями с Нидерландами. Развивались культурные связи, регулярно проходили, например, русский день на Венецианском карнавале. Была построена первая в истории в Риме русская православная церковь. То есть развивались молодежные контакты. Даже сейчас трудно описать все, что было сделано. И, конечно, в этом плане Берлускони сыграл большую роль, продвигая развитие отношений. Но в данном случае я бы все-таки упомянул и другого премьер-министра, потому что как раз в те годы они чередуясь больше всего времени были у власти. Это Романо Проди, который политически полный оппонент был Берлускони. И как оба они мне признавались, что единственное, что их как-то объединяло, это настрой на развитие отношений с Россией. Поэтому, конечно, Берлускони оставил яркий след в российско-итальянских отношениях. И, конечно, мы скорбили, когда он ушел из жизни, будучи полным еще сил.
Вы знаете, сейчас очень многие говорят о роли культурной дипломатии как такой мягкой силы. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли культурная дипломатия играла такую большую роль, например, российско-итальянских отношений? И вот сейчас она в какой-то мере, естественно, является заложником наших политических отношений. Можно ли как раз с помощью вот этой культурной составляющей как-то вот реанимировать наши отношения сейчас?
Ну, я бы сейчас сказал, это все-таки на опыте, нынешнем опыте наших культурных связей с Францией. Действительно, культурные связи, они способны сыграть очень важную роль. Поэтому и принимались решения на государственном уровне или на уровне Евросоюза относительно полной отмены русской культуры. Но пока это им не очень сильно удается, хотя, конечно, можете себе представить, что ежегодно в той же Франции проходили гастроли Мариинского театра, как оперы, балетные труппы и симфонического оркестра. Ежегодно проходили гастроли Большого театра, гастроли таких наших драматических театров, скажем, как театр Вахтангова. Все эти связи были разорваны, что, естественно, вызывает отторжение, притом сегодня не только на уровне просто любителей культуры, но и уже на уровне регионов, потому что люди не понимают, почему лучшие образцы нашей культуры сегодня подменяются какими-то там юмористами из кафе Шантанов, которых, в общем-то, французы-то и понять не могут, что они говорят. Ни ментально, ни по языку, потому что они не владеют французским языком. Или, например, это была уникальная выставка из собрания братьев Морозовых в Луи Виттона фонде, через который прошли более миллиона человек. Сейчас этого ничего нет. И, конечно, простой француз, он, в общем-то, страдает от этого. Но мы, конечно, пытаемся работать. У нас есть в Париже два культурных центра, которые работают постоянно. Вот буквально на этой неделе проводили дни Санкт-Петербурга в нашем центре. Но, конечно, это уже не те масштабы, которые были до кризиса. Но просыпаются постепенно французы. У нас ежегодный был парижский салон русской книги. В прошлом году им фактически его проводить запретили, а вот в этом году они его собираются возобновлять.
Если все-таки завершить тему вот российско-итальянских отношений, может быть, даже частично российско-испанских, как вы справедливо отметили, до известных событий это были одни из ключевых торгово-экономических партнеров России в Европе. И много компаний, особенно итальянских, присутствовали на российском рынке. И вот очень многие бизнесмены, особенно те, которые не занимались международкой, очень жаловались на необязательность своих итальянских партнеров, порой даже такую, знаете, непунктуальность, если мы говорим про вопросы дипломатического и делового протокола. А вот что бы вы могли порекомендовать тем, кто все-таки в будущем будет восстанавливать все эти торгово-экономические связи с итальянцами, и что про них 100% должен знать любой образованный человек?
Ну, все-таки я посол во Франции.
Ну, мы к этому вернемся во второй части нашей передачи.
Да, мне есть у меня коллега, который работает в Риме, поэтому, конечно, давать такие советы сложно. Я вам могу привести простой пример. Когда я приехал в Испанию, у меня было такое впечатление, что испанцы вообще не работают. Когда я переехал в Италию, у меня сложилось впечатление, что испанцы-то как раз работают, а итальянцы не очень. А во Франции, когда мы оказались, то получается так, что итальянцы и испанцы просто трудоголики на этом фоне. Вот. Поэтому я бы не стал как бы обвинять местный бизнес или там итальянский бизнес. Это другой менталитет. Мы с вами принадлежим к той части мира, которая динамично развивается, а у них все-таки элементы застоя, они так или иначе присутствуют. И даже там, ну пусть сегодня, скажем, Франция, у нее показатели получше экономические, а взгляните на Германию. Кто мог себе представить, что она окажется в такой как бы экономической дыре? Ну, правда, они, Дорато, тоже рукотворные, когда отказались от наших энергоносителей. Я просто к тому, что действительно ритм наш, ритм азиатских партнеров, он значительно более активный, чем в Европе. Поэтому ну, необходимо прежде всего ну, изучать менталитет твоих партнеров. Вот когда с теми же итальянцами был создан совместный проект самолета Superjet 100, там же главными действующими лицами были наши компании, итальянские и французские компании. Это сейчас мы создали полностью как бы независимый и только из российских компонентов этот самолет. Вот когда я общался с представителями вот этой совместной компании, они мне говорили, и наши итальянцы, что технические вопросы решаются очень просто. Но вот различный менталитет к подходам, в подходах, это является, наверное, самой трудной вещью для его преодоления.
Алексеевич, а вот эта разница в культурном коде между европейцами как-то сказывается на их политических отношениях друг с другом? Ведь мы знаем, что очень многие, ну, собственно, французские политики, у них есть, например, испанские корни, как, например, Мануэль Вальц, бывший премьер-министр Франции. А вот взаимоотношения друг с другом это как-то проскальзывает? И вот это ваше ощущение, что немцы и французы как-то работают больше, чем испанцы и итальянцы, имеет какое-то экономическое, политическое, дипломатическое выражение?
Нет, я как раз говорил, что и итальянцы, и испанцы, на мой взгляд, больше работают, чем французы.
А, больше, да, хорошо.
Вот. Ну, понимаете, никто еще не придумал такую модель, которая бы полностью исключала национальный фактор. И, конечно, этот национальный фактор, он присутствует. И тому же французу ему легче понять нас, чем какого-нибудь восточноевропейца. Потому что у нас столетняя, если не тысячелетняя история двухсторонних отношений, если брать Анну Ярославну. Поэтому есть вот такие вещи, которые действительно ментально отличаются. Ну, я уже не говорю о том, отдельная тема — это разница между католиками, православными и, прежде всего, протестантами Центральная Европа. Тут менталитет сильно отличается. И у нас по менталитету мы ближе к католикам, чем к протестантам. Ну а сегодня появился еще такой очень важный фактор. Это мусульманский фактор. И действительно сейчас во многих странах Европы и на руководящие должности выдвигаются представители мусульманской общины. Ну, я уж там не говорю там, о Риши Сунаке, который не мусульманин, там индус, но факт в том, что такие как бы вкрапления общества, они происходят, причем к ним более сдержанно относятся правые консерваторы, а левые относятся вполне лояльно.
Спасибо, Алексей Юрьевич. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва.